Пока в лес не углублялись, шли по плесам, по воде. Река тут мелкая. Затем свернули в распадок, пошли вверх по ручью. Места, по которым двигался караван, и где вообще работала партия, были самыми райскими на Чукотке. Здесь, в Приполярье, росла красная смородина, жимолость, княженика, голубика, брусника, шикша. Здесь встречались почти все материковые деревья и почти все кустарники, а цветы и травы были столь разнообразны, что геологи жалели об отсутствии в партии ботанического определителя. «Курорт бы тут устроить», — думал Аникей, — «а еще лучше заповедник». Он горько усмехнулся. «Какой уж заповедник, если завтра грянет такой взрыв, от сопки на ручье урочном ничего не останется. Весь запас взрывчатки отвезли к сопке». Сколько ни работал в тайге и тундре Аникей Марков, он не переставал удивляться красоте этой земли во все переменчивые времена года. У чукотских цветов он не замечал длительной поры осеннего увядания. Они гибли как-то сразу, вдруг. Только листья на деревьях и кустарниках долго желтели или превращались в оранжево-красные. «Через несколько дней этой красоты не будет», — думал он. «Вот если бы сохранить букет поздних цветов, то-то удивились бы в городе. Ерунда какая-то лезет в голову от одиночества. А почему ерунда?» Он думал о том, что тюльпаны и астры любят сахар, а хризантемы и розы обожают аспирин. Впрочем, если хризантеме дать в воду много сахару, она тоже выдержит 2 недели. А камелии, то есть соль подавай. Гвоздика холодной воды не любит. Она любит тепловатую воду с небольшой добавкой борной кислоты. А орхидеи, эти на ночь надо целиком в холодную воду. Нежные, а холода не боятся. Почему же ничего человек не придумал для тундровых и таежных цветов? Наверное, потому что не было у него необходимости их сохранять. Никогда тут цветов не рвали. Жили среди них, любовались, а сорвать в голову не приходило. Аникей вспомнил, как совершенно случайно сделал небольшое открытие, связанное с цветами. Он был тогда в Хабаровске. По сравнению с Чукоткой, где Аникей всегда жил, дальневосточный Хабаровск был глубоким югом. Как истинный северянин, он пошел на базар и накупил редиски, огурцов, черемши. Все это забил в ящик и отправил жене на Чукотку. Тогда у него еще была жена. Прошло время, и он получил письмо. «Дорогой Ник, спасибо за ландыши. Вот уже 3-й день совсем свежие, они стоят у меня в стакане с водой. На улице снег, и никто не верит, что цветы пришли в посылке». «Какие ландыши?» — оторопел Аникей. Посылку он отправил давно, письмо шло долго, и он не помнил ни о каких цветах. Тогда он начал последовательно восстанавливать в памяти, как собирал посылку, и тут его осенило. Ящик он упаковал в номере, аккуратно завернул все овощи в газету, затем сверху положил много черемши, и только приготовился забивать крышку, как взгляд его остановили ландыши на журнальном столике. Он вытащил букет, стряхнул воду и бросил цветы в ящик, просто так, как привет, и забил крышку. «Все дело в черемше», — решил Аникей. «Это же дикий чеснок, фитонциды. Фитонциды черемши законсервировали ландыши, не дали им погибнуть, и те воспрялись снова в воде, но уже на Чукотке. Надо бы рассказать ботаникам, это же открытие, хотя и случайное. Впрочем, мое ли? Жена тоже причастна к авторству. Вот если бы не она, вряд ли бы я послал ящик на Чукотку. Вот он, его величество, случай». Приветствую всех поклонников хорошей литературы, московского образования и наших подкастов «Читаем и рассуждаем», которые мы еженедельно выкладываем на портале московского образования «Школа Москва». Сегодня наш подкаст посвящен большой арктической экспедиции, которая совсем недавно, в апреле месяце, проходила. Это была уже 2-я большая арктическая экспедиция. В прошлом году мы тоже делали подкасты с участниками прошлогодней экспедиции. А сегодня у нас в гостях Лазарева Александра, студентка Московского полиграфического колледжа. И участница, конечно, большой арктической экспедиции. Приветствую тебя, Саша. Поприветствую тоже наших слушателей. Я начал этот подкаст, ну, в общем-то, Чукотка — это тоже север, ну, такой Дальний Восток, север Дальнего Востока, а вы были немножко в другом географическом регионе, ты сейчас про это расскажешь, но мне очень понравилось, во-первых, здесь вот это такое отступление о цветах, в общем-то, необычное для северной прозы, и название этой книги, здесь несколько рассказов такого автора Альберт Мифтахутдинов. А книга называется просто очень интересно «Совершенно секретное дело о ките». Я вот ее так увидел, эту книжку, долго за ней гонялся, потому что у меня перед носом ее купили, и я потом как-то по интернету вот заказывал «Совершенно секретное дело о ките». А рассказ, с которого я начал, называется «Время игры в эскимосский мяч». Вот там такой эпизод. Ну, если наши слушатели заинтересуются, они найдут эту книгу, конечно же, и смогут прочитать, чем там дело закончилось и с чего началось. А ты нам расскажи, с чего начался твой путь в большую арктическую экспедицию.
Ну, все очень просто. В колледже было объявление о наборе, и я решила попробовать. Мне очень повезло, и я смогла попасть сначала в отборочный этап. Я как раз была в Карелии. Я там много раз бывала летом, как бы сама. И как раз вот то, что описывается в книжке, я очень много из этого всего видела, и поэтому так за душу берет. Но в этом году в пробном, как бы, перед Арктикой, мы были там зимой, и, понятное дело, цветов не встречали. Вот. Потом меня отобрали в Арктику, я там была.
А ты была в составе спортивной группы?
Да.
А летом, вот когда ты говорила про свои поездки в Карелию, это что было?
Это личные моей семьи, моих друзей.
С родителями?
Да, мы просто ездили не от какой-то организации.
Я знаю просто, что Карелия очень красивая. Я не был, я был, ну, проездом на машине, конечно же, был в Карелии, но, к сожалению, не путешествовал как естествоиспытатель. Но я слышал достаточно много историй о том, что Карельские озера, они достаточно опасные. То есть там надо прямо вот технику безопасности знать и быть очень осторожным на воде, там и болот много. Вот как вы с этим?
Ну, у нас не сплавы были, мы не на лодках, у нас велопоходы были, поэтому мы больше по лесам.
У тебя вся семья на велосипедах?
Да, я с трех лет на велосипеде. Ну, я не сама крутила педали с трех лет. Я ездила так на руле, на стульчике. Вот.
А сейчас вы на обычных велосипедах или на электро?
На обычных.
Да?
Ну, просто электричество откуда там в лесу 2 недели?
Нет, это же аккумуляторы там сейчас просто сложно, очень популярны. Я в прошлом году в Крыму с этим столкнулся, что сейчас мотовелики, они прям вот очень в части у туристов, они берут их прям по Крыму. Ну, понятно, что с помощью механической передачи там как бы тебя и на гору может поднять велосипед, и ты не тратишь столько... Там тоже надо крутить, но просто не тратишь столько усилий, чтобы въехать куда-нибудь на холм, допустим.
Нет, у нас такого нет.
Хорошо, тогда вернемся уже к экспедиции. Расскажи, что было, что больше всего запомнилось, может быть, или с чем приходилось сталкиваться, с чем-то интересным, сложным?
Ну, вообще, когда мы только прилетели, это был такой какой-то шок, что ты приехал куда-то в такое место, где не бывает никогда людей, и 1% вообще, в принципе, населения Земли там был. Но потом день на второй, на третий слишком там нет никакого разнообразия. Ну, ты идешь все время одинаковый пейзаж.
Белая пустыня.
Все время все одинаковое, белая пустыня, да, мертвая. И это начинает как-то так угнетать. И вот второй-третий день как раз самый сложный, потому что, видимо, идет этот переломный момент, что надо привыкнуть и найти что-то, что будет тебя удерживать на плаву. Ну, не то, что прям какая-то депрессия начинается, но просто так неприятно.
Как вы выходили из нее?
Ну, начинаешь общаться с остальными ребятами.
Там был взрослыми. Кто-то знакомый у тебя из, не знаю, с учебы или все?
Нет,
были незнакомые ребята?
Там из одних и тех же учебных заведений не брали. Там как бы все ребята из разных мест, вообще из разных. Вот, поэтому мы все познакомились уже конкретно там. Ну, кто-то был знаком с пробного, с карельской экспедиции, с путешествия с карельского был кто-то знаком. Но мне так получилось, что из моей группы никого не отобрали, поэтому я была одна, и мы так, уже в процессе со всеми знакомились. Вот. Но хотя, в принципе, когда идешь, то физическая нагрузка, еще холодно, это этот шарф, шапка, то есть особенно не поговоришь, все шуршит.
Очки.
Очки тоже
от солнца,
обязательно,
да?
Потому что это... Мы приехали все загорелые, солнце везде было постоянно. Вот. Идешь просто вот 8 часов, идешь, думаешь.
8 часов?
Да.
Ну, с какими-то паузами?
Ну, да, понятно. Мы шли час и останавливались минут на 10. Перерыв, потом шли дальше.
А какая цель у вас была?
У нас была цель просто пройти маршрут. Мы шли от мыса Щербинина до мыса Челюскина, до самой северной точки. И это такой был конечный пункт назначения. Прошли около 148 километров на лыжах по льду Ледовитого океана.
А научная группа в этот момент была?
Научная группа в этот момент, ее сразу на вертолетах отвезли на мыс Челюскин.
А, на Челюскин уже, они да. вас там встречали.
И они там на базе были вместе с учеными, которые там находятся. Они вели свои работы научные. Вот. Все время, пока мы к ним шли.
А что было самое сложное? Вот этот период привыкания, акклиматизации?
Да, для меня чисто психологически было самое сложное, даже не физически, ну, потому что физически там ну, просто ровная поверхность, никаких горок там туда, там такого нет. Поэтому прям, чтобы болели руки, ноги, такого нет.
Идешь 8 часов, да? А на привалах на этих, ну, может быть, вы там, не знаю, пищу принимали в какой-то момент?
Ну да, у нас была у каждого своя еда, которая была уже заранее поделена на 10 дней. То есть у каждого был паёк на весь поход.
Угу.
И он дальше уже, в принципе, распоряжался им как мог, как хотел.
Можно было слопать.
Ну,
первый день.
Это уже как бы на твоей ответственности. Вот. Ну, в принципе, там таких не было. Все как бы подходили
к тебе. Ну, понятно, все-таки. Я думаю, что и отбор этот, он в том числе и психологические особенности, аспекты руководители группы должны понять, с кем они идут, что, чтобы там никто не выкинул каких-то непредвиденных. А вообще это здорово, потому что, насколько я знаю, по-моему, 15 тысяч человек принимают участие в отборе, и, ну, которые пишут заявки, и только 14 человек в результате отбираются в финал.
Угу. Ну, я прям настолько точных цифр не знаю, но было много претендентов, действительно.
А были те, кто уже в прошлом году пытался вот в карельском отборе?
Два раза подряд прям в Арктику не попадают?
Ну да.
Люди,
да.
А вот кто пытался, да, есть такие.
Угу. Удавалось там почитать что-то?
Кстати, да. К нам приходили письма, ну, как приходили, везли с собой взрослые письма, которые писали школьники для нас, как бы письмо полярнику.
Mm-hmm. Mm-hmm.
И вот одно письмо было очень интересное, для меня неожиданное. Как раз была сказка Писахова.
Mm-hmm.
И мы ее читали.
Кто-то школьник написал вам сказку?
В письме
просто?
Он просто переписал сказку, и мы сидели ее в палатке и читали посреди Арктики. Это было очень необычно. И оказалось, что никто из ребят, которые с нами ехали, не знали этого произведения до этого.
А самого Писахова?
Не знаю, видимо, не доводилось им раньше читать.
Ага.
Вот.
Ну, ты ее будешь читать сегодня или какой-то
да,
другой?
Да, я
его
буду
сказку?
Ее читать, кусочек из нее. Вот.
Давай, попробуем.
Писахов, не люба, не слушай. Про наш Архангельский край столько всякой неправды, да напрасленно говорят, что придумал я сказать все, как есть у нас. Всю сущую правду, что не скажу, все правда. Кругом земляки, соврать не дадут. К примеру, река наша, Двина, в узком месте 35 верст, а в широком — шире моря. А ездили по ней на льдинах вечных. У нас и ледянники есть. Такие люди, которые ледяным промыслом живут. Льдины с моря гонят, да дают в прокат, кому желательно. Запасливы старухи в вечных льдинах проруби делали. Весной, чтобы занапрасно льдина с прорубью не таяла, ее на погребицу затаскивали, квас, пиво студили. В старые годы девкам в приданое первым делом вечную льдину давали, вторым делом — лисью шубу, чтобы было на чем, да в чем за реку в гости ездить. Летом к нам много народу приезжает. Вот придут к ледяннику, да торговаться учтут, чтобы дал льдину получше, а взял бы по 3 копейки с человека. А трамвай все поры брал, 15 копеек. Ну, ледянник ничего, для виду согласен. Подсунет дохлую льдину, старую, иглисту, чуть живу. Льдины хоть и вечны, да и им век приходит. Приезжие от берега отъедут, верст 10, тоже, как путевые, песню заведут. Наши ребята уж караулят. Крепко льдины толкнут, старатый сыпаться начнет. Приезжие завизжат, ой, Тони, мой спасите! Ну, ребята подъедут на крепких льдинах, обступят по целковому срыла, а то вон и медведь плывет, и моржей напустим. А мишки было с моржами, вроде как на жаловании али на поденщине. Своё дело знают, ишь уши плывут. Приезжие с перепугу платят по целковому, впредь не торгуйся. А мы-то сами хорошей компанией наймем льдину. Сядем, парус для скорости поставим, а от солнца зонтика растопырим, чтобы не очень припекало. У нас летом солнце-то не закатывается. Ему на одном месте стоять скучно, но оно и крутится по небу. В сутки раз 50 обернется. А коли погода хороша, да поветерь, то и 70. Коли дождь да мокрить, так солнцу отдыхать стоит. А на том берегу всяка благодать, всяческое благорастворение. Морожка крупна, ягоды по 3 фута и более, всяка другая ягода. Семга да треска сами ловятся, сами потрошатся, сами солятся, сами в бочки ложатся. А которая рыба побойчее, выпотрошится, да в пирог завернется. Хозяйки только маслом смазывают, да в печку подсаживают. Белые медведи молоком торгуют, приучены. Белые медвежата семерчками да папиросами промышляют. Пингвины у нас хоть и не водятся, но приезжают на заработки. С шарманкой ходят, да с бубном. А в большой праздник возьмут пингвины с белыми медведями хороводы водить, да еще в присядку пустятся, ну да уморенье. А моржи да тюлени с нерпами у берега в воде хлюпают, да поуркивают, музыку делают по-своему. А ребята поймают кита или 2, привяжут к берегу и заставят для прохлаждения воздуха воду столбом пускать. А бурым медведям ход строго запрещен. По зажилью столбов понаставлено и надписи на них. Бурым медведям ходу нет.
Видела ты такие столбы?
Нет, таких не видела.
А мишек?
А вот мишек видели.
Да?
Видели и летом в Карелии бурых 1 раз, и белых в Арктике тоже видали.
И это вот во время экспедиции?
Во время экспедиции,
и
да.
И как это было? То есть он далеко где-то шел?
Ну, во-первых, следов много видели.
Ага.
А потом в первый же день вечером вы поставили лагерь, вышли, а там на горизонте медведь. Мы думали, ну, на горизонте. А он взял и пошел к нам. Подошел так, ну, близко, 20 метров он к нам стоял, прям вообще близко. Ну, мы на него стояли, смотрели, он на нас тоже. У нас было чем обороняться. Вожатый...
Руководитель,
да. Из ракетницы выстрелил в воздух. Ну, тот как-то не особенно испугался. Понюхал эту ракету упавшую.
Ага. Да,
всё-таки, да, он вообще как бы... Она упала рядом с ним, дымится. Ну, он так понюхал и пошел. Ну, повезло нам.
Да. Слушай, я вспоминаю, что вот на прошлой экспедиции тоже был. Тоже стрелял из ракетницы руководитель и, или холостым, в общем, из ружья. Не помню из чего, но помню, что отпугивали мишку, но тот был далеко, и как бы особой даже нужды, по-моему, не было его отпугивать. Просто, ну, как бы вот. А здесь прямо, если в 20 метрах, это, ну, прям рукой подать.
Да. Там в прошлой экспедиции, если по видео смотреть, он действительно далеко.
Ага.
А здесь, ну, близко. И он при этом, он шел, вот сколько он все время к нам шел. То есть, ну, на...
А вы стояли и смотрели.
Ну,
почему не попрятались?
Ну, а куда в палатку прятаться? А смысла особенного нету.
Да?
Да, ты его не видишь. Ага. Кто знает, где он.
А еще какую живность видели?
Там особенно ни растений, ни животных. Видели следы песца. Видели, когда к острову Фрама подходили, запускали квадрокоптеры, видимо, от звука проснулись чайки и видели чаек белых. В принципе, больше никаких животных-то и не видели.
Ну, там Писаха вот моржа еще упоминает. Вдруг вам морж попался.
Там и пингвины упоминаются.
Да-да-да. Да, вообще, ну, конечно, этот автор знаменитый. Вот у него же вот этот цикл про... Ваню, котейку, собачку и змеючку.
Да, да, да.
Вот он оттуда известен, с этого мультфильма, собственно, пошла любовь к этим книгам, потому что изначально был мультик.
Мультфильмы, есть, да, вообще замечательные.
Популярные. И потом уже стали вот этот «Смех и горе у Белого моря». Вот, а так бы, может, и не узнал я этого писателя. Вот тоже мультики тоже делают иногда хорошее дело. А как вот вы там с мобильными телефонами? Были у вас мобильные телефоны?
Или ну, они
все
как
равно
бы
не
были
работают?
Чисто для камеры,
ага,
для музыки, я не знаю, потому что связь была только спутниковая, и только у руководителя один был телефон спутниковый, которым пользовались каждый вечер, там координаты, какое состояние, все дела. Ну, так, понятное дело, никакая другая связь не работает.
Как вас встретила научная группа?
научная группа встретила нас с теплыми объятиями. Они там какие-то сделали конфетки, рафаэлки, что-то там, тортик даже сделали. Ну, в общем, теплый прием нам оказали.
Прекрасно. Мне близка вся эта тема, потому что я заканчивал географический факультет, у нас тоже было много экспедиций в программе обучения, и практики были, дальние и ближняя практика была на базе МГУ. Но я в то время как-то вот художественную литературу про путешествия не очень читал. Ну, мы читали какие-то там научно-популярные, публицистические книги про разные страны, про разные климатические зоны и зоогеографические зоны. Я особенно животными интересовался. Но последнее время, вот первое такое мое было столкновение с такой географической литературой, это с Олегом Куваевым, у которого знаменитый есть роман «Территория». Вот. И я сегодня взял Олега Куваева, но взял другую книгу, которая называется «Дневник прибрежного плавания». И вот тут тоже такой примечательный эпизод выбрал. Да, и потом я вот полюбил такие книги, потому что, видишь, вот и «Совершенно секретное дело о ките», я прямо гонялся за этой книгой. Вот. И разные другие тоже кажутся мне теперь интересными, потому что ты, когда вот эти про персонажей читаешь, интересны их взаимоотношения, потому что всегда это связано либо с каким-то предательством, либо с каким-то преодолением себя. Ну, потому что в геологической партии или там в путешествии всегда какие-то происходят между людьми дрязги. И хорошо, что у вас этого не было, но вообще это такая проверка прямо вот человеческих качеств. А отрывок такой. В заливе Ачикуль выяснилось, что лодка наша протекает. Мы разгрузили ее, чтобы найти повреждения, и обнаружили, что в суматохе ночных сборов сахар попал на дно и был безнадежно испорчен соленой водой. Работа на острове была выполнена в месячный срок, и в первых числах сентября мы отправились обратно на базу. Последним приключением этого года был шторм, который застиг нас перед мысом Горбатым. Мотор наш окончательно перестал уже тянуть, и чтобы ускорить дорогу еще на острове, мы сделали из плавника мачту и сшили парус из джутовых мешков. Северо-западный ветер на сей раз был нам попутным, и лодка отчаянно неслась вперед под двойной тягой мотора и паруса. С каждым десятком минут мы становились ближе к дому, но наступил момент, когда рисковать уже было нельзя. Мы могли загубить драгоценную аппаратуру, попросту утопить ее, если даже сами выберемся на берег. Однако у берега был сильнейший накат, и втроем мы не могли бы выдернуть на него лодку сразу же, как пристанем. Тут-то мы и вспомнили о ярангах с той стороны мыса. Был ветер, в сентябре темнота накатывает неумолимо, и мы вполне могли рассчитывать, что с берега заметят нашу единственную ракету. Ракету я запустил с помощью дробовика. Ракетницы у нас не было. Ее заметили. Люди и собаки сразу же побежали по обрыву вниз к берегу. Мы спустили парус, перенесли на нос аппаратуру и стали на самой малой работе мотора подходить к берегу. Разыгравшиеся штормовые валы толкали лодку в корму, и с каждым этим толчком ревущая полоса прибоя становилась все ближе. В общем, аппаратуру мы спасли, но все остальное вымокло безвозвратно. Оказывается, команда «раз-два взяли» на русском и чукотском языках звучит различно. И все мы, в общей сложности 11 человек, дергали лодку не впопад. Вдобавок, сразу же в нее грохнуло с полтонны воды. И в воде той плавали спальные мешки, макароны, примус, спички, галеты. В Ярангах жили рыбаки айонского колхоза. Они рыбачили гольца небольшими ставными сетями, которые ставили в море без всяких лодок с помощью длинных шестов. По обычаям чукчей, рыбаки выехали на место со всем семейством, женами, детишками и ездовыми собаками. Трое суток мы чинились и сушились у этих гостеприимных людей. У них кончались продукты, и они ждали отгонного ветра, чтобы пешком пройти на остров и сходить в колхоз за сахаром, чаем и спичками. Душой общества здесь была древнейшая старушка, бабушка одного из рыбаков. Ей было около 80 лет, она уже не могла выходить на берег, а целыми днями лежала в пологе Яранги, выставив голову наружу, и покуривала громадную чукотскую трубку. Было приятно видеть, с каким почтением к ней относятся дети и взрослые. В частности, я ни разу не видел, чтобы она сама раскурила трубку. Ей почтительно набивали, зажигали и раскуривали ее по первому требованию. Она ни слова не понимала по-русски. Я знал на чукотском языке несколько слов, но мы провели немало часов с ней в дружелюбнейшей, сдобренной улыбками беседе. Ей-богу, мы понимали друг друга. Было много смешных курьезов. Миша Арин в первый вечер улегся спать в корыто с нерпичьим жиром. Сергея удивительно полюбили собаки, стоило ему залезть в мешок, как они всей стаей собирались вокруг него и облизывали его лицо. Их невозможно было прогнать от Сергея, в которого они, видимо, просто влюбились. Мы с сожалением покинули этих милых людей, оставив им на прощание все наши продукты, так как рассчитывали добраться до базы за один перегон. Однако была уже осень, пора штормов, и нам пришлось прождать непогоду 2 дня в заброшенной охотничьей избушке устья Кремянки. На этом работа партии была закончена, и к концу сентября за нами пришел катер, который доставил партию в Певек. Итогами работы партии были сведения о мощности рыхлых отножений Чаунской долины и острова Айон, а также ряд других результатов, весьма интересных для геологов-золотарей Чукотки. Ну, вот тут понятно, что такая важная у них миссия стоит. А как ты думаешь, вот ваша миссия в чем была большой арктической экспедиции? Вот мне кажется, что здесь мы, когда вот были школьниками, я помню, самый наш первый вот такой какой-то... в каком же это было классе? Наверное, в 5-м или в 6-м мы пошли в поход. Однодневный, без ночевки. Мы доехали на электричке из Химок. Я учился в Химках в школе. Значит, до Радищева, по-моему, и оттуда какой-то такой маршрут у нас был. Мы шли, 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 и пришли на какую-то другую станцию, где сели и поехали обратно в Химки. То есть мы шли по лесам там. Я даже не помню, был ли у нас какой-то привал. Как-то очень странно, потому что, наверное, вот этот прием пищи, он на природе, он должен был запомниться. Вот, и потом я не поехал, но мои одноклассники в 10 или в 11 классе ездили на экскурсию в Великие Луки. И я понимаю, что вот то, что московские школьники могут в Арктику пойти, да еще с такими известными путешественниками, исследователями, это, ну, дорогого стоит. То есть это, скорее всего, такая возможность показать, что у школьников впереди большая такая хорошая профессиональная дорога, да, и вот они могут ее начать, стартовать даже вот с такого вот путешествия. Ну и понятно, что те, кто хочет развивать свои научные навыки, он может это сделать под руководством там, руководителей, да, в каких-то научных опытах, а те, кто может преодолеть такое расстояние, 148 километров, мне страшно представить, на лыжах. Вот, я 100 лет не стоял на лыжах, на беговых. Очень хочется, кстати, каждый раз я зимой иду, когда мимо вот парков, где сейчас проложены лыжни, вот мы-то в нашем овраге катались за школой. Вот, и это был, конечно, такой тоже опыт. Я помню, я бежал какой-то 3 километра, наверное, мы сдавали.
Ну, мы-то не бегали.
А?
Может, ходили просто.
Нет. У нас был забег 3 километра, мы должны были пробежать, и за это по физкультуре ставилась оценка. Вот. А сейчас я понимаю, что вот, допустим, школьники, которые нормы ГТО сдают, сейчас же ГТО вернули в систему образования, слава богу. Мы гранату, помню, метали. Там тоже надо было на какой-то результат. Но у нас это, ну как, ну метнул, не метнул, там оценку поставили по физкультуре. Мало кто на эти оценки обращал внимание по физкультуре. Но сейчас те, кто могут показать хорошие результаты, они получают такие приличные баллы к ЕГЭ и к поступлению. То есть, представляешь, это как бы говорит о том, что в советское время много говорили о гармонии интеллекта и физического развития. Но говорили. А сейчас это прям вот мы видим конкретные деяния. И то, что действительно, если ты физически хорошо развит, то это может поспособствовать тебе к поступлению на какой-то специальность или в какой-то вуз, где будет цениться не только твоя спортивная подготовка, вернее, совсем не будет цениться твоя спортивная подготовка, а будет цениться твой ум и твой интеллект. А ты каким спортом занималась вообще?
Ну, так, понемножку всего. Ну, так, да? Прям, чтобы сильно чем-то занималась, одним нет.
Я тоже в свое время перепробовал массу спортивных секции, к нам прямо в школу приходили и говорили, кто хочет там на фехтование, записывайтесь. И поскольку в Химках был стадион «Новатор», то вот практически все эти секции были там. Опять же, сейчас вспоминаю, вот к слову пришлось, что сейчас те кружки, которые в московских школах, у нас много было кружков, можно было и на шахматы ходить, и там с коллекционированием марок был клуб там в каком-то дворце культуры, да, но когда это все находится в стенах школы, мне кажется, это гораздо удобнее, то есть у тебя столько возможностей, где можно себя задействовать, вот, чтобы тебе не захотелось, ты обязательно найдешь это вот в родной школе.
Ну, вряд ли в школе было бы фигурное катание.
А, ну, фигурное катание, пожалуй. А ты занималась фигурным катанием?
Я занималась фигурным катанием и гимнастикой, и танцами, и чем я только не занималась.
Ага, интересно. И не стала развивать вот танцевальную, допустим, подготовку? Не ездила ни на какие соревнования? Это бальные были или спортивные?
Ну, я и бальными занималась, и балетными. Ну, вот всего так, понемножечку, ни в какой там сильно спортивный уровень это не выходило. Ну, 3-4 года.
Но, тем не менее, 3-4 года – это прилично. Я там по несколько месяцев занимался всего лишь. Но зато попробовал тоже от гребли на байдарках до современного пятиборья. А, ну, вот это, наверное, помогло тебе в спортивную группу ворваться?
Ну, я думаю, все-таки помогло. Ну, хотя мне кажется, что в большинстве своем помогло больше какой-то такой... туристическая жизнь, что
навыки какие-то, да?
Какие-то уже походы до этого ходила, знаешь, как, что вот так бывает, что можно есть еду, и не обязательно она будет приготовлена на плите, и это не страшно, да, и что есть из грязной посуды тоже не страшно, и что если у тебя испачкались руки, и там, я не знаю, не можешь сразу их помыть, это тоже не страшно. Просто для кого-то какие-то такие простые гигиенические моменты, которые в походе сложно выполнимы, они очень отпугивают.
Ну, из грязной посуды я бы есть не стал, я понял, ты имеешь в виду, наверное, когда туда какие-то травинки нападали, букашки, да, потому что, когда посуда грязная, мы мыли песком на берегу ручья, ну, в Арктике, конечно, не помоешь таким образом.
Снежочком
терли?
Да.
А вот, забыл спросить, видели вы полярное сияние?
Дело в том, что мы-то ходили туда, когда... Полярный день. И там ночи почти вообще не было. Солнце буквально на полчаса за горизонт уходило.
И все равно было светло, да?
Было светло всегда, да.
Да, интересно, это такой опыт. Я вот не был в таких широтах. Я был в Мурманске, ну, не помню, в какой период это было, но вот так, чтобы прямо солнце было все время над горизонтом.
Ну, в Карелии, в принципе, там везде просто белые ночи, но солнца нет. Там просто светло, и то не так, что прям суперсветло.
Ну, Карелия все-таки южнее, гораздо южнее, чем вы были.
Да.
Ну что, спасибо тебе. Желаем тебе успехов в твоей карьере полиграфиста или... На какой специальности ты?
А я на факультете мультипликации.
Ух ты! То есть ты рисуешь еще?
Да.
Прекрасно рисуешь?
Ну.
Или сейчас какие-то другие технологии? Компьютер рисует?
Не,
да?
Рисую.
Вручную?
Да.
Здорово. А кукольные мультипликации еще существуют?
Я еще... Да. Проходить это как школьная... Ну, как программа. В программе это есть. Я просто еще только на первом курсе, у нас не было этих предметов. А так, да. Проходятся все виды.
Угу. Да, ну, основа есть основа, то есть ты должен знать все, чтобы потом мог работать по любой технике, в любом направлении. Хорошо, еще раз тебе спасибо огромное.
Спасибо,
желаю успехов.
Спасибо.
Прощаемся с нашими слушателями. Напоминаю, что у нас была в гостях Александра Лазарева, участник Большой арктической экспедиции 2023, студентка Московского полиграфического колледжа, с которой мы говорили как раз о путешествиях и преодолении себя.